Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий поправки 72-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее автор, глава Комитета по гражданскому, уголовному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, утверждает, что в случае принятия поправок места лишения свободы могут покинуть 50 тысяч осужденных. Проектом предлагается засчитывать один день пребывания в СИЗО до суда за полтора дня в случае, если человека приговаривают к заключению в колонии общего режима и воспитательной колонии для несовершеннолетних, и за два дня, если приговаривают к отправке в колонию поселения. Послужит ли разгрузке российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения? Об этом беседуем с главным редактором журналов «Неволя» и «Индекс. Статья на цензуру» Наумом Нимом. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот справедлива ли была норма еще Советского уголовного кодекса о том, что день за два засчитывали за предварительное заключение?
Ну, в советское время были еще и зачеты по работам. Да, это вполне справедливо. И вообще, всегда нравится, когда хоть какое-то проявление человеколюбия. Ну, знаете, Владимир, долгое погружение в эти проблемы, в проблемы заключения, тюрем, меня оставляет очень скептическое отношение к тому, как это все произойдет. То есть я рад за тех заключенных, которым будут сразу скощены сроки. Это вообще большое количество. 1050 действительно выйдет. Но, во-первых, еще неизвестно, какие поправки внесут наши тяжелодумы к поправкам Крашенинникова. И я не удивлюсь, если одной из поправок будет внесено то, что если заключенный во время отбывания наказания в колонии попадает в ШИЗО или в лагерную тюрьму, в ПКТ, то там тоже будут пересматриваться сроки. Вплоть до того, что могут вообще их не зачитывать срок наказания. У нас дело в том, что дело Крашенинникова и дело Думы наводить глянец на нашу реальность. А практические работники потом под этим глянцем такое устраивают. Не приведи, Господи.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших во время теракта на Дубровке и при других терактах, призывает вернуться к опыту прошлого.
В свое время, во времена коммунизма, засчитывали один день пребывания в СИЗО за два дня в колонии, потому что в СИЗО сидит человек невиновный, не признанный виновным. И условия, конечно, там более суровые и более жесткие, нежели в колонии. Поэтому вот эта разница того, что человек невиновен, и то, что условия более жесткие, конечно, это очень разумно считать день за два, и опыт определенный есть. И это первый шаг к тому, чтобы освободить достаточно большое количество людей, содержащихся под стражей в местах заключения. И было бы хорошо ими заниматься, обучение, предоставление места жительства, места работы. То есть они не должны выйти на короткое время, а потом, так как они бедные, необразованные и социально незащищенные, через некоторое время они снова попадут туда же.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя», «Индекс. Досье на цензуру». Как, по вашему опыту, чем отличаются условия предварительного заключения и условия содержания в колониях и колониях-поселениях?
Вы знаете, это бывает по-разному, смотря какой изолятор и смотря какая колония. Вот вы же все, мы все знаем, что произошло в Копейске, в Челябинской области, в колонии номер один. Забили четырех заключенных, забили как скот. Так что колонии тоже бывают разные. И там бывают такие условия, что многим следственный изолятор покажется раем. Я еще раз хочу сказать, что вот на тот демократический глянец, который наводят наши законодатели, ну, по примеру нового президента, всегда есть хороший ответ у практических исполнителей. Ну, зачем-то работает их НИИ, наверное, не только для того, чтобы клепать диссертации сам командирам. И они такое устраивают. Ну вот недавно известный же Трепашкин борется с такими извращениями законов. Вот то, что пытается сделать Трепашкин, это не находит почему-то никакого отклика. Трепашкин установил, что, например, у нас сняли в изоляторах реснички с окон. Вот то, что называлось намордниками. Ну, сейчас практически работники вместо этого забивают это окно мелкими решетками в несколько рядов. Результат тот же. А чего стоит наша инициатива наших тюремщиков устраивать колонии поселения на территории колонии общего или строгого режима? Вроде все по закону, колония поселения, но внутри ограды. Внутри ограды, которая охраняется теми же вышками. Так ведь можно и на свободу, в конце концов, отпускать. Условную свободу. Устроить уголок свободы с каким-нибудь улочкой, магазином внутри колонии. И говорить, человек свободен, освободился. И туда его запускать. Это как практически исполняется то, что прописано в законе. И это делается повсеместно. Или вот то, что Трепашкин тоже еще рассказал. Всем известно, что заключенные в СИЗО имеют право на прогулку. Прогулочный дворик. Час прогулки. Ну, так нововведения есть такие, что прогулку устраивают не в прогулочном дворике, а в прогулочной камере. Переводят в такую же камеру, где нет только шконок, и говорят, гуляй. Так на практике исполняются вот все наши эти декоративные законы. И это самое страшное. Но все равно хорошо, я рад за тех, которые будут освобождены. Правда, опять же боюсь, зная нашу практику, боюсь, что если этот закон будет принят, то никто не будет уже улучшать условия содержания в СИЗО. Вам же и так засчитывают день-то полтора. Поэтому терпите.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. То есть сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, послужит ли разгрузки российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения. Мы беседуем с главным редактором журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру» Наумом Нимом. Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший народный депутат СССР Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, не одобряет нововведений Крашенинникова.
Такие новшества, наверное, не пойдут на пользу дела. Я просто возмущен такими сумасшедшими предложениями. Вот с чего он взял? Или их несколько авторов? Или подсказали из Кремля, потому что, может быть, боятся, что все-таки наступит день, когда коррупционеры пачками пойдут отсиживать свои места и заранее, так сказать, скосить себе срок. Я вообще не знаю мотивов, и непонятно вообще мотивы этого предложения. Если, скажем, отсидел человек зря, невиновен, оправдан судом, это еще как-то можно понимать. Но если, скажем, день за два, ну за какие такие? Где ж тогда реальная мера наказания? Зачем вообще-то фальшивить перед самим собой, перед юридической совестью, если так можно выразиться. Если 8 лет положено, значит, дай ему 4 года. Если 10, значит, дай ему 5 лет. И зачем вообще в эти фокусы играть?
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах свободы. Звоните, пишите или присылайте смс. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, послужит ли разгрузки российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения, мы беседуем с главным редактором журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру» Наумом Нимом. Он у нас на прямой телефонной связи. Вот вы выслушали мнение Тельмана Хареновича Гдляна. Он считает, что вот будут затягиваться сроки ознакомления с делом, чтобы растянуть предварительное заключение. Может ли так получиться, слово Науму Ниму?
Может быть и так, но я не согласен с Гдляном. Дело в том, что вообще эта идея вполне справедливая. И то, что наши суды сейчас... Обернется все, как всегда, плохо. Я в этом уверен. То, что наши суды сейчас клепают немыслимые сроки, ну просто, ну как из пушки, там, по 10 лет дают за первое преступление, то потом, с учетом вот этого, если такой закон будет принят, они будут с учетом отсидки в СИЗО, ах, у него там зачеты, будут клепать больше. Суды у нас какие-то сроки выписывают, ну, просто действительно немыслимые. Но для начала это всегда хорошо. Потому что, чем объявлять всякие амнистии, надо вводить именно системы зачетов. Надо вводить системы УДО. расширять эти системы, так чтобы УДО не просто человек, вот у нас есть одна система УДО, пришел срок, подал на УДО, и если суд решил в твою пользу, выходишь на свободу. Но есть же еще УДО, которые просто скачивают срок, надо учитывать западный опыт. И вообще-то, я говорю еще раз, идея хороша. Послужит ли она разгрузке тюрем? В первом этапе да. Но потом тюрьма ведь работает сама на себя. Как все радовались, вот когда вышел новый закон о взятии под стражу, что суды будут теперь под стражу давать санкции не так часто, как это делали раньше. Вначале так и было, а потом машина снова завертелась. Надо понимать, что это как фабрика, она работает сама на себя. И тюрьмы у нас, как еще говорил Александр Исаевич, никогда не были пустыми, никогда не пустовали. Бывали или полны, или переполнены. Так оно и будет. Но для начала я все равно рад за тех первоходов, кому этот закон, если будет принят, сейчас очень сильно поможет.
Вот к числу первоходов, как вы выражаетесь, относятся Платон Лебедев и Михаил Ходорковский. Если этот закон будет принят, то сразу резко сократится их срок дальнейшего пребывания в колонии. Сейчас, тем более, они находятся в следственном изоляторе. Может ли это остановить правящий режим от принятия таких поправок, слово новому Ниму?
Думаю, что нет. Дело в том, что для нашей власти было бы даже очень удачно показать свою гуманность. И когда там в следующем году исходит срок, и считать, что этот срок они отбыли. Но у них же идет новое дело. По новому делу они будут взяты под стражу. И будет разбираться новое дело. Так что вроде все и хорошо. И сохранили все свои интересы. И показали Западу, какие мы демократичные. Так что здесь, я думаю, с этой точки зрения препятствий быть не должно быть. Надо, чтобы освободить Ходорковского и Лебедева, надо прекратить это дело, которое новое заведено против них. А это пока никто, по-моему, не предполагает.
Да, но они по новому делу уже довольно долго сидят в предварительном заключении, которое теперь будет удвоено. Им засчитано как двойное.
Если они по новому делу не получат строгий режим, тогда не будет засчитано. Может, они уже пойдут как рецидивисты. То есть у власти есть большая вилка, как себя вести. Я думаю, с точки зрения именно этих интересов в деле Ходорковского, они не будут препятствовать прохождению этих поправок. Но меня вот очень сильно смущает то, что в объяснении им Крашенинников употреблял понятие справедливости. Вот когда начнут говорить о справедливости и вносить поправки к поправкам Крашенинникова, вот я боюсь, что здесь очень много устроят справедливую. Вот я действительно боюсь, что люди, которые сидят в колонии и будут подать там в ШИЗО, то есть на тюремное содержание, им будет тоже рассчитываться коэффициент уже понижающий.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я даже не согласен с Зубедляном. Потому что те люди, которые, о которых он сказал, что уже заранее себе готовят места, чтобы подольше знакомиться, поменьше сидеть, это абсурд. Они никогда не попадут до тех пор, пока не сменится власть. Закон поправка, который принимается, если будет принят, это будет очень хорошо. Потому что всем известно, что у нас многие находятся даже без вины сидят. Это первое. Второе. И вот если бы было бы еще бы лучше, если бы в этот уголовный кодекс была внесена следующая статья, поправка, что люди, ответственные за несправедливое принятие решения, тот же суд, те же следователи, несли уголовную ответственность без всяких смягчающих обстоятельств, это было бы тогда действенно.
Да, у нас, по-моему, такие следователи, наоборот, делают карьеру, слово новому Ниму.
Вы знаете, если бы можно было что-то такое сделать, если уже говорите, какие поправки нужны, то надо, конечно, уменьшить самостоятельность судей в выписывании санкции на взятие под стражу. Но за преступления, которые не насильственны, которые не были направлены против жизни и здоровья людей, должна быть подписка. И только в самых исключительных случаях, в доказанных случаях, человека брать под стражу. А так получается, что мы как бы пытаемся оправдать вот это вот наше желание. Следователю, конечно, удобнее, если последственный сидит в тюрьме. Он может его месяцами не вызывать, но знает всегда, что когда ему понадобится что-то спросить или выбить какие-то показания, то вот он здесь рядышком. Ему удобнее. А вот то, что судьи делают так, как удобнее следователю, а не удобнее гражданину, это вообще вопиющая несправедливость.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, бывший помощник генпрокурора СССР, не склонен идеализировать прошлое.
Сегодня условия содержания в следственном изоляторе и условия содержания в колониях в местах лишения свободы, по сути дела, ничем не отличаются. Если в советский период колонии работали и давали огромную продукцию, люди были заняты, получали деньги, возмещали ущерб, направляли деньги в семью, то сегодня во многих колониях таких рабочих мест производства нет. Люди находятся в таких же условиях, что и в следственных изоляторах. Ходят на прогулку, получают такие же передачи, есть свидания. И при таких условиях засчитывать один день нахождения в следственном изоляторе за два дня, я просто не вижу какой-то разумности. Такая практика существовала небольшой период в советское время. Потом от нее отказались. И, наверное, правильно сделали. Если Павел Крашенинников рассчитывает этой инициативой решить проблему каких-либо конкретных лиц, то я бы хотел сказать, нельзя злоупотреблять властью и нельзя подгонять закон под конкретную личность, зная о том, что в последующем в этой практике не будет необходимости.
Да, вот Виктор Илюхин скептицизм высказывает. Как ваше мнение, слово на умниму?
Взгляд прокурора, взгляд Виктора Илюхина. Чего их жалеть? Чего их жалеть, что они там сидят? И условия примерно одинаковые. Условия могут быть в колонии действительно даже хуже, чем в следственном изоляторе, в некоторых колониях. Но вообще-то колония предназначена для более нормальной жизни. И сидеть в следственном изоляторе... Потом Илюхин говорит о том, что день за два... Я хочу ему напомнить, что в этой поправке день за два пойдет только для тех, кто на колонию поселения. То есть совсем для неопасных преступников. И это вполне справедливо.
Да, тем, кто на колонии общего режима, день за полтора.
День за полтора. Ну, надо учесть, какого количества тюремного населения это касается. Ведь на общем режиме, по-моему, треть примерно сидит всех заключенных. В воспитательных колониях, по-моему, сейчас где-то 10 тысяч. То есть основной массы заключенных это не коснется.
Да, вот по словам Павла Крашенинникова, 50 тысяч осужденных могут сразу покинуть места лишения свободы.
Да, но еще тысяч для 150 будут скощены сроки, которые надо будет перерасчитывать как-то. Это тоже хорошо. Ну, нет, я говорю, меня любое проявление человеколюбия, оно радует. Но мой скептицизм совсем другой, чем у Илюхина. Он направлен на то, что при практическом исполнении это все будет выхолощено, в конце концов. И радоваться можно только за этих первых.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы заметить, что, наверное, это закон имеет какое-то право на существование, если преступления совершены не тяжелые. Но я хочу немножечко о другом поговорить. Может быть, следует принять закон, который бы ограничивал права президента на помилование? Я имею в виду такие статьи, как, скажем, умышленное убийство. Я имею в виду как совращение несовершеннолетних, по которым абсолютно не должны применяться никакие смягчительные условия, законы. А, скажем, воровство, допустим, в незначительных размерах, тут да. Но подчеркиваю, что такие смягчительные законы не должны применяться за умышленное убийство, за совращение малолетних. Более того, надо было бы отменить амнистии и помилование по этим статьям.
Как, по-вашему, следует ли пересмотреть условия помилования, слово наумниму?
Ну, вы знаете, человеколюбие нашего президента, который был новым, пока не знаем, оно столь ограничено, что наш слушатель, который сейчас выступал, может не беспокоиться. Количество помилованных, оно вообще-то на одной руке вмещается. Это... Не волнуйтесь, президент не будет миловать. С этим все в порядке.
Вот есть такое еще подозрение, что готовится новая волна по борьбе с коррупцией компания, и вот чиновники заранее выгадывают себе более выгодные условия, как когда-то предусматривалось смягчение наказания за кавалером орденов, и все дружно раздавали друг другу орденские планки. Вот не из того ли это ряда тоже нововведений, слово наумниму?
Думаю, что нет. Я же еще говорю, что у нас суд начнет легко пересчитывать. И там, где раньше давали 10 лет, с учетом того, что ах, у него пойдет год там за полтора, ну, значит, дадим 15. У нас судьи настолько вольны в выборе высшей меры, ну, в тех рамках, которые закладываются в УК, давать высшие сроки, что они тут же сведут на нет все эти поправки. Я повторяю, что это хорошо коснется только вот тех первых, которые сейчас сидят. А потом наши судьи настроятся, и этого никак не будет ощущаться.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, здравствуйте. Здравствуйте, господин Медведев, господин Путин. Я хочу привести некоторые статистические данные, интересные такие. После 42 года страна, находящая в высшей форме агрессии, теряла 2 миллиона ежегодно после 42 года. Нынешнее время страна теряет 800 тысяч ежегодно. Страна находится в стадии агрессии. Система управления государством по отношению к личности находится в высочайшей степени агрессии.
Велика ли смертность среди обитателей мест заключения, слово Наума Ниму?
Еще раз спросите, я вопрос не понял.
Ну, наши радиослушатели намекают, что бесчеловечные условия вот, жизни в нашей стране, вот велика ли смертность среди заключенных?
Да. Ну, по данным ФСИНа, за полгода, по-моему, там, не говорится, 11 человек. Но это вот люди, которые... Это не естественная смерть. А смерть в результате суицида, либо забили, убили. Но там часто создаются такие условия жизни, что иногда и смерть может открыться раем. Мы знаем многие эти инциденты в зонах, когда люди вскрывали себе вены, когда были массовые, демонстративные. Но до суицида не всегда доходило. Но такие беспорядки были. Да и они продолжаются все время. Я же говорю, этот последний случай, это ведь что-то страшное. И как-то общество отреагировало очень вяло на это. Ну, представьте, 4 человек забили. Просто забили. Это ведь работа была. Это надо было... ну, тяжело бить. Это надо было делать перерывы, пить чай. Потом снова возвращаться к этим резиновым дубинкам. И забить 4 человек до смерти. И это не для того, чтобы из них какие-то показания выбить, что часто у нас бывает, помнит дело Пумана. Это просто так забили.
Да, ну, по-моему, как раз была комиссия, кое-кого в административном порядке наказали. Напомню, что сегодня стало известно о том, что в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий поправки в 72-ю статью Уголовного кодекса России. Проектом предлагается засчитывать один день пребывания в СИЗО до суда за полтора дня, в случае, если человек приговаривает к заключению в колонии общего режима, и за 2 дня, если приговаривает к отправке в колонию поселения. Послушали разгрузки российских тюрем, новый законопроект. Мы об этом беседуем с Наумом Нимом, главным редактором журналов «Неволя», «Индекс», «Засилен цензуру». Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Суд в Архангельске признал виновным в превышении полномочий бывшего начальника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Игоря Болотина. Суд обязал его заплатить штраф 70 тысяч рублей. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакс Магомедарипа Алиева. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в Центральную районную больницу госпитализировано 16 детей. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Парламентская ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность ухудшением положения с правами человека в Азербайджане. В резолюции ПАСЕ, в частности, содержится требование немедленно освободить 3 оппозиционных журналистов, а также еще 5 человек, считающихся политзаключенными. В Зимбабве второй тур президентских выборов состоится, как и было намечено, 27 июня, несмотря на отказ от участия в них лидера оппозиции. Единственный кандидат в президенты – действующий глава государства Роберт Мугабе. Совет Безопасности ООН единогласно постановил, что из-за развязанной властями Зимбабве кампании насилия и репрессий в стране невозможны свободные и честные выборы. Президент Франции Николя Саркози завершил визит в Израиль. После переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на Западном берегу, Саркози заявил, что содействие образованию палестинского государства – один из приоритетов Франции. В Багдаде при взрыве были убиты 4 американца и 6 иракцев. Около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли 2 военнослужащих и 2 гражданских сотрудника департамента и Министерства обороны. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. На северо-западе Москвы произошла драка между гражданами Таджикистана и Казахстана. Как сообщили в правоохранительных органах, два человека получили ранения. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, послужит ли разгрузки российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения, мы беседуем с главным редактором журналов «Неволя» и «Индекс России на цензуру» Наумом Нимом. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что у нас вот с правосудием не все так хорошо, как мы думаем. Вот я сталкивался с судами и убедился, что судьи занимаются подлогом. В частности, они могут протоколы, допустим, вытащить из дела и ставить новый в плане кассационного, чтобы не было у них отмены. Это с одной стороны. А с другой стороны, в наших тюрьмах, я так понял, что заключенные – это тоже своего рода бизнес. И там, значит, родственники, чтобы облегчить как-то участь заключенных, должны везти туда и ценности, и деньги, и так дальше. Это, по-моему, уже второй теневой бизнес в государстве. И тут, прежде чем вот так вот говорить, что послужит или не послужит, тут надо навести порядок. А порядка должного нету, и произвол там полнейший.
Насколько коррумпирована наша отечественная система исполнения наказаний, слово Наому Ниму?
Коррумпирована. Ну, может ли быть какой-то орган не коррумпированный, если коррупцию в стране уже признают все? Но это было бы немыслимо. Тем более там не самые лучшие люди работают. Может быть, они часто общаются с заключенными, поэтому у них такая психология. Но некоторые вещи считаются вполне нормальными. Ну вот нужно начальнику отряда отремонтировать барак, ну, помещение отряда. Конечно, лучше привлечь родственников. Лучше им намекнуть, что легче будет УДО. Коррупция это или нет? Скорее всего, коррупция. Ну, такая еще, почти невинная, ведь он как бы не для себя старается. Но если стараешься так сильно не для себя, то и себе что-нибудь может перепасть. А потом сказать, что надо сначала навести порядок с правосудием. Вы знаете, с правосудием у нас не просто плохо, у нас очень плохо. Если даже Чайка признает, что тысячи сидят невиновных. Если сейчас снова концепция Вышинского вполне действует в суде, и достаточно самооговора, самопризнания, которое выбивается на следствии, совершенно достаточно для обвинительного приговора, даже если потом последственный отказывается от этих показаний, данных при воздействии насилия. Это везде и рядом. Так что я не знаю, как можно навести порядок в правосудии. Но в большой мере предложение Крашенинникова окажется декоративным и косметическим. Но если много таких косметических, если мы все время будем этот фасад все-таки делать европейским, то в конце концов и за фасадом начнет что-то меняться. Я на это очень надеюсь, хотя отношусь, еще раз повторяю, скептически.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Самое страшное, что я видела репортажи, когда выходят из тюрьмы, уже, видимо, настолько страна превращена в тюремную какую-то атмосферу. Те, у кого нет ни кола, ни двора, ни еды, ни медицины, они приходят в какие-то хибары и говорят, мне либо в петлю, либо туда, такая безнадега. И я хотела спросить, а что будет разделение какое-то между детьми, которые тоже жертвы вот этой жизни страшной, с женщинами? Можно ли там приемник слушать, там телевизор? И вот я хочу, чтобы вы немножко рассказали, слышали ли вы, Наум, об интервью Квачкова, который находился долгое время в камере с Ходорковским?
Нет, я не слышал этого интервью.
А готовы ли, по-вашему, наше общество принять вот 50 тысяч вот, досрочно освобожденных?
А что значит общество принять? Общество к этому относится совершенно равнодушно. Многие из них снова пойдут рецидивом, потому что в местах заключения ничего не делается практического, ничего не делать, кроме каких-то галочек в отчетности, для ресоциализации этих людей, для того, чтобы помочь им в дальнейшем устройстве. Вот последняя инициатива. Был внесен законопроект в Думу, тоже поправка, уже в уголовно-исполнительный кодекс, о том, чтобы всех из воспитательной колонии, которые достигли 18 лет, отправлять в общую колонию. То есть о чем это говорит? В воспитательной колонии, куда люди попадают все-таки, ну, еще в малосознательном возрасте, можно наладить работу по ресоциализации этих людей. Можно вести работу психологов, социальных работников. Этот законопроект ставит на этом крест. Зачем нужно вести эту работу, если большинство из них уйдет из этой колонии на взрослые?
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России, поддерживает гуманизацию пенитенциарной системы.
Следственный изолятор – это более жесткое содержание, чем уже при отбывании наказания. Поэтому я как бы поддерживаю. Я считаю, что отбывая предварительное заключение, они уже свою вину в какой-то части отбыли. Ну, через год они выйдут, если не будут им зачтены эти дни. Ну, я не знаю, неужели человек через год, он что, станет другим, что ли? Я считаю, это нормально. Ну, конечно, это все-таки более гуманно, учитывая, что творится в наших изоляторах.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что меня поразило, что некоторые звонившие очень большим доверием относятся к нашему суду. Как известно, у нас приговорены к заключению за убийство человека, который вообще оказался жив. А так называемые несовершеннолетние часто используются, ну, просто для каких-то корыстных целей, чтобы человека устранить. Так что я бы здесь не доверял нашим судам, есть опыт. А вопросов у меня два. Ну, во-первых, где Валерий Федорович? А второй вопрос, почему говорят о тяжелых условиях только в СИЗО? Ведь и после вынесения приговора человек может оказаться в тюрьме, пересыльной тюрьме, или, скажем, на этапе, где, по-моему, условия еще хуже, чем в следственном изоляторе. У нас и на свободе по нашим дорогам ездить иногда не очень комфортно. Будет ли как-нибудь это учитываться, что происходит с человеком после вынесения приговора? Не оказался ли он в условиях более суровых, чем назначил суд?
Да, вот следовало ли увязать эту реформу, гуманизацию пенитенциарной системы с судебной реформой, слово Наума Ниму?
Ну, судебную реформу надо еще начинать. Судебная реформа у нас еще не пахана все. То есть то, что вот единственное в судебной реформе, то, что передали функции взятия под стражу, передали от обвинения суду, ну, как видим, никакого эффекта это не привело. Да, отвечая на вопрос нашего слушателя, я надеюсь, Валерий Федорович дома готовится к своей очередной передаче «Облака», и у него все в порядке. Речь, видимо, идет об Абрамкине, Валерий
Федорович. Да, мы ждем его на прямой телефонной связи, пока он занят.
Но судебную реформу надо начинать. Надо начинать и делать всерьез. Вот я говорю, прежде всего надо ограничить возможности суда в том, чтобы брать человека под стражу. Это сейчас повсеместно, просто как из пушки. Если обвинение желает, чтобы последственный был рядышком в тюрьме, его тут же сажают в тюрьму. И это страшно. Потом надо расширить права адвокатов, а у нас они все время сужаются. И сейчас новый, подписанным президентом, по-моему, это был в последний день его работы, президента Путина, еще более жесткое ограничение на работу адвокатов подписано. О том, что уже Росрегистрация может предъявлять претензии к адвокатам, не прислушиваясь к мнению адвокатского сообщества. И это все затрудняет работу, объективную, хорошую работу адвоката.
Да,
судебную реформу надо начинать с этого. Надо адвоката ставить в такое же положение, как это декларируется, что это равная сторона. Такое же независимое положение, в котором находится обвинение. И тогда только адвокатура сможет быть эффективной, эффективно защищать. Ну, это действительно непаханное поле. А меры, которые предлагаются, они, я еще раз говорю, они декоративно-косметические. И они оказывают влияние только вот на первый период. А потом практически работники все это возвращают в старое русло.
Послушаем мнение адвоката. Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева и Михаила Трипашкина, приветствует гуманный шаг парламентариев.
У нас очень распространена практика взятия под стражу до приговора суда, и большинство людей до того, как суд выносит свой приговор, был бы он обвинительным или оправдательным, уже отбывают достаточно долгое время под стражей. В СИЗО, естественно, условия хуже, чем в тех колониях, в которых назначают отбывание наказания. Потому что одно дело, это, например, колония общего режима, где возможно пребывание на воздухе, а другое – это следственный изолятор, который является, по сути, тюрьмой.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хотел просто высказать свое мнение. Вот. Для того, чтобы что-то изменилось, надо сажать тех, кто это как его сажает того невиновного. Вот. Поэтому кто участвует для того, чтобы посадить человека? Следователь, прокурор, суд. Например, мне дали 5 лет лишения свободы. Потом выяснилось, что у меня нет никаких этих доказательств. Поэтому сажать следователя, прокурора и судью ровно на 5 лет. Вот тогда может что-то измениться.
Ну, тоже из области фантастики, слово Наому Ниму.
Да, ну это все касается качества нашего правосудия. Увы, мы очень сильно вернулись к практике, когда в основу приговора ложатся признания подсудимого, подследственного. А как добываются эти признания, мы знаем. И это страшно. Но практика такая разрастается. Вот как с этим бороться? Я считаю, что только больше независимостью адвокатуры, больше прав адвокатам, чтобы они могли действительно эффективно защищать своих подопечных.
А может ли принятие этого законопроекта вызвать лавину апелляций со стороны тех людей, которые незаслуженно отсидели гораздо большие сроки?
Нет, видимо, на них эта обратная сила не действует. Но, слава богу, что она будет действовать на тех, кто вот уже получил эти сроки и сидит сейчас. Но давайте не будем забывать, что это все-таки касается только тех, кто попадает в колонии общего режима и в колонии поселения. Что этот человеколюбивый шаг, он такой полшишка.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в сериале «Бандитский Петербург», там адвокат, есть такой характерный эпизод. Там вот персонаж Певцова, адвокат, он произносит шутливый тост. Значит, когда он был на практике юридической, он там поймал какого-то рецидивиста, и благодаря этому он там защитил диплом. Потом этот рецидивист опять вышел, его Певцов опять поймал, и благодаря этому повысился, и так далее. И он говорит, и так несколько раз. Он говорит, так выпьем же тост за наших, вроде как клиентов. Вот не считаете ли вы, что наша пенитенциарная вот эта система объективно заинтересована в воспроизводстве преступности? И, скажем, вот и какой опыт есть, и по сравнению с западными странами, с какой-нибудь Швецией, можно ли оттуда какой-то опыт применять? Там, очевидно, вот такой нет заинтересованности в генерации. Спасибо.
Дело в том, что в западных странах вы давно заметили эту тенденцию, именно что тюрьма работает сама на себя. Тюрьме невыгодно, особенно когда в тюрьме было производство. Понятно, что она работала сама на себя. И тюрьмы пустыми не будут. Но вот это надо преодолевать. На Западе это преодолевают. Там целые программы. Там социальные программы. Там все это хорошо развито. Там тоже достаточно большой рецидив. Ну, конечно, не такой громадный, как у нас. У нас, по-моему, рецидив приближается к 50%, более 40%. Это ужасная цифра. То есть тюрьма воспроизводит свой контингент. Более того, она поражает и нас, здоровое общество. Понимаете, самое дикое в работе ФСИНа в том, что эта работа нелогична. Вот если бы у нас был принят закон, что люди, которые попали в тюрьму, на свободу никогда не выходят, а выходят в какие-то специальные резервации. Это было бы, наверное, антигуманно, античеловечно, но тогда логично все, что делается внутри этой тюрьмы. Там воспроизводят именно таких людей, которых вообще-то страшно выпускать в общество. Там делают из нормальных, более-менее нормальных людей, не лучших людей нашего общества, которые туда попадают, делают их еще более страшными. Вот если бы было такое, что их не выпускают на волю, тогда логичные действия работников СИНа. Но то, что они делают сейчас, это просто страшно. Они не думают о том, что эти люди снова выйдут. Выйдут, заражая нас, заражая еще тех, кто там не был.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу задать два вопроса, если разрешите.
Пожалуйста.
Первый вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, не было ли у нас прецедентов обмена контролерами и содержащими, охраняющими советской пенитенциарной системы и западными такими структурами? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те инструкции, которые даются по содержанию заключенных, они кем разрабатываются? И те инструкции, которые, в рекомендательной форме даются учебным заведениям СОБРа, ОМОНа, кто их формирует? И не находятся ли эти инструкции под... Почему они находятся под общественным контролем? Той же общественной палаты, каких-то наших некоммерческих организаций. Почему вот это не поднимается, этот вопрос контроля за этими учебными заведениями?
По-моему, эти инструкции засекречены. Вот в свое время, когда был Борис Грызлов, министр внутренних дел, правозащитники обнаружили инструкцию, разрешающую применять оружие против мирных манифестаций. Слово новому нему.
Ну, кем разрабатывается инструкция, это понятно. Инструкция разрабатывается совместно, например, для работников пенитенциарных учреждений, совместно с СИНом и прокуратурой. Разрабатывают эти приказы, одобряются. Приказы иногда, ну, просто дикие. Но обменов контролерами, западными контролерами, я про такое не слышал. По-моему, этого никогда не было. Вряд ли какую-то западную тюрьму согласились бы взять наших контролеров. Ну, например, что из себя представляют наши эти контролеры, вот говорю, которые в Копейске забили заключенного. Я все время возвращаюсь к этому, потому что это невиданное событие. Это меня настолько потрясло, его нельзя осмыслить, это скотство. И я понимаю, как я недавно говорил с одним из работников СИНа, что да, погибли не лучшие люди. Но и те, которые их забивали, они ничем не лучше их. И мы, которые все это знаем и ничего не... практически ничего не делаем, мы тоже не намного лучше. Вот так мы и подравниваемся все с помощью ФСИНа не на лучшие образцы, а вот на эти.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот в плане как дискуссии, вы говорите, вас можно использовать как дискуссионный клуб, поскольку по делу, наверное, ничего же нельзя сделать. Вот о коррупции. Тут ночью бывает передача для детей, ну там студенты 18 лет, им рассказывали взрослые. Такая у нас система, можно подкупить судей, можно подкупить присяжных. Дети спросили, ну 18-летние студенты, так может систему поменять? Вот причины и следствия. Это дети спрашивают, а у вас взрослые, как-то они не говорят в корень, может правда систему поменять? Хочу напомнить изречение белых, которые проиграли красным, что... У Льва Толстого, там у Булгакова написано, приму любую систему, при которой народу будет хорошо жить. Вот как бы вот с этой точки зрения дискутировать? Спасибо.
Интересно, а у слушательницы есть готовая система, которую она готова предложить вместо имеющейся? Хорошо так говорить, систему поменять. Но в новой системе тоже будут какие-то случаи. Как сделать, чтобы они отличались от нынешних? Кто-то будет работать в тюрьмах. Как сделать, чтобы они не забивали людей?
Ну вот, очевидно, она равняется на какой-то международный опыт. Какой опыт применим для России?
Очевидно... Открытость. Нужна открытость. Тот закон, который принят сейчас, закон об общественном контроле, он, ну, он ни черта не дает. То есть понятно, что закон сделали под работников СИНа, как им удобней. Ну какой может быть общественный контроль, если сначала очень жестко эти люди отбираются, в общем-то, с помощью власти, которые будут визитерами, а потом они должны составить программу своих визитов. Заранее эту программу согласовать с тюремными работниками. Ну, тюрьму я сейчас называю всю заколюченную область. И колонии, и тюрьмы, собственно. Я для простоты говорю, что это тюрьма. Они должны согласовать свои визиты, график своих визитов на год. И если происходит что-то такое, как что произошло в Копейске, туда никакого контролера не пустят. Тюрьма должна быть максимально открыта. Вот это вот западный опыт. Визитеры на Западе – это желанные гости в тюрьме. Они помогают социализации этих людей. И это все понимают. А у нас визитеров встречают как врагов, которым надо замутить глаза, показать какую-то потемкинскую деревню. И это большая спецоперация.
Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, поддерживает инициативу Крашенинникова.
Мне нравится это предложение, Павел Васильевич. Всегда некая гуманность, некая снисходительность к страдающему вполне оправдана. она не нарушает строгой логики права. Мне бы не хотелось думать, что дело здесь именно в Ходорковском, а не в общем принципе. Если это только способ сохранить хорошую мину при плохой игре, чтобы найти способ выпустить Михаила Борисовича, не признавая его невиновным, не пересматривая приговора, что было бы справедливо, то это, конечно, смазывает впечатление от такого предложения. А хотя был бы рад, конечно, если бы Ходорковский и Лебедев вышли. А еще ведь есть у них и человек, получивший бог знает какой срок. А убийство-то не доказано. Я имею в виду Пичугина.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Действительно ли в Скандинавии, в странах Скандинавии, ребятенок осужденных отправляют в монастыри на первое воспитание, и осужденных отправляют в торговый или там какой-то другой флот, и не дают им выходить где-то в каких-то портах. Они постоянно находятся на палубе корабля. Спасибо.
Имеется в виду малолетние преступники, но в Скандинавии протестантские страны, там нет монастырей, словно у Муниму.
Я думаю, там, конечно, очень разные обширные программы для тех, кто впервые совершил правонарушение. Может быть, там есть какая-то программа, связанная с торговым флотом. Но там активно занимаются именно социализацией этих людей, особенно детей, особенно подростков.
А как вы оцениваете то, что сказал Сергей Адамович Ковалев?
Я согласен с Сергеем Адамовичем. Я согласен, что любые человеколюбивые шаги, даже если они только призваны для того, чтобы навести глянец на нашу демократию, но если их много, они в конце концов приносят результат. Мы работаем над улучшением нравов, даже если пока эти нравы улучшаются только в виде декораций. Поэтому я приветствую, я же сразу сказал, что я приветствую этот шаг. Я просто, мой скепсис относится к тому, что я глубоко погружен в эту проблему, и я просто знаю и чувствую, как практические работники начнут потом выворачивать. Как судьи, с учетом этой поправки, начнут давать там, где они давали 10, начнут давать 12, 13 лет. Как это все произойдет снова? Потому что ни одно из таких начинаний гуманных, вот казалось бы, куда уже гуманнее вот наше это начинание, когда мы отобрали у обвинения право сажать людей под стражу и передали суду. И как все радовались, тот же Крашенинников, я помню, выступление, что все, теперь следственные изоляторы будут разоружены от людей, которые не совершили тяжкие преступления. Продержалось это месяц, и снова все заполнилось. Судьи оказались такими же понятливыми, как и прокуроры. Удобнее человека держать в тюрьме. Поэтому пусть он там сидит. Виновен, не виновен, разберемся. Вот они и разбираются. А если уж человек сидит, то лучше его обвинить, чем выпустить. Он же потом будет компенсации требовать.
Слушаем вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос будет, стоит ли ходить в милицию? Вот у меня было такое, 17 августа прошлого года соседа по даче убили. И там, когда милиция приходила, они выписали меня от руки, повязку, без печати, без ничего. Ну, и пытались от меня взять явку с повинной. Стоит ли вообще ходить так? Потом оказывали они психологическое давление, но у них ничего не вышло.
Вопрос, стоит ли входить в милицию, это вообще странный вопрос. Если по закону обязаны, то не просто стоит, а необходимо. Но лучше идти с адвокатом, лучше идти по официальной повестке, по вызову. Ну, а то, как в милиции требуют показаний, боже мой, да я же недавно, несколько дней назад, смотрел передачу «Чрезвычайное происшествие», где на голубом глазу говорили, как человека вызвали на допрос, и он после первого же вопроса выхватил нож, 4 раза ударил себя в грудь и умер. Вы представляете? Вот такое происходит на допросе. Вот нам такое говорят. Или когда в таких же передачах вдруг говорят, что было убийство, человека взяли, и уже через полчаса он с радостью начал давать признательные показания. Мы же знаем, что стоит за этой радостью.
Слушаем москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. Спасибо за передачу. Я не верю ни во что, ни суду, никому. Я знаю так, что это очень выгодная работа, поэтому конкурс ФСБ дикий. И там в основном дети своих же сотрудников. То же самое, Академия МВД и так далее. Но вот психология людей, которые 3-4 поколений работают охранниками, в колониях, например, это жуть. Я не слышу ни одного звонка, ни одного бывшего охранника, чтобы он позвонил. и пожалел даже это. Нет. А вот вы рассказывали, как-то была передача о фильме, который сделал сын нацистского преступника, когда он узнал, что творил его отец. Вот это интересно. Я не верю ни в какие... Ну, конечно, хорошо, это лучше, чем ничего.
Да, вот воспроизводит ли российская система исполнения наказаний сама себя год от года, словно уму-ниму?
Нет, только внешним воздействием. Только внешним воздействием можно сделать эту систему более человечной. И это вообще-то наша работа. Мы должны жить и работать ради смягчения нравов. Пусть маленьких, пусть даже таких, вот как предлагает Крашенинников. Поэтому, ну, надо приветствовать и такую инициативу. Кто мог ожидать, что депутат Госдумы, и вдруг он озаботится вот этой проблемой. Что у него, других забот нету? Оказывается, заботился. Ну и слава богу. Я рад уже хотя бы этому.
Какие еще, вот может быть, хорошо забытые нормы советского УК вы бы реанимировали, словно уму-ниму?
Советского УК? Нет, вот советского не надо. А вот западные все правила, именно у нас очень плохая система, что у нас когда вдруг становится... напряжение чувствует, очень большое напряжение в зонах, либо все переполнено, вот объявляют амнистию. Я вообще-то против амнистии. Должна быть хорошо разработанная система скощения сроков. Вот это то же самое УДО. Но не только когда человека отпускают, а когда вот за нормальное поведение, за нормальную жизнь там, за то, что он нормально занимается проблемами своего будущего устройства, работает социальными работниками, они должны там быть, с психологами, которые должны быть и не заменять собой оперчасть. За это ему, допустим, срок скашивается там на полгода, на несколько месяцев. У него есть к чему стремиться.
Спасибо. Напомню, что сегодня стало известно о том, что в Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий поправки в 72-ю статью Уголовного кодекса. Проектом предлагается засчитывать один день пребывания в СИЗО до суда за полтора дня, в случае, если человек приговорен к заключению в колонии общего режима, и за два, если приговорен к отправке в колонии поселения. Об этом мы беседовали с Наумом Нивом, главным редактором журналов «Неволя», индекс «Досье на цензуру». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».